А еще белые люди там были?
Нет, только я.
Как ты мог это выдержать 2 года? — скричала Изабелла.
Они промелькнули мгновенно. У меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше.
Но чем ты заполнял свое время?
Читал, ходил на далекие прогулки, плавал в лодке по заводе, размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После 2-3 часов выматываешься так, будто 500 миль вел машину, только и мечтаешь как бы отдохнуть. Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом, такой доверчивый, веселый, своенравный, но пленительный, и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, 2 разных человека. Хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его. И, увидев его снова, приняв его за прежнего Ларри, решила, что как бы ни сложились обстоятельства, он все еще ей подвластен. Теперь же, когда она словно поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. Я много смотрел на нее в тот вечер, это всегда бывало приятно. И я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри и его небольшие, плотно прижатые к черепу уши. И как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу щек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным. Поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хоть и нечувственные. На его чистый лоб и точеный нос. Свое новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно. Точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом. Он все еще выглядел юным. И мне чудилась в ней гордость матери. Смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает. Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания. Сам же я тем временем не отставал от Ларри. Какой он был из себя, ваш йог? Вы имеете в виду внешность? Ну, роста среднего, не тощий, не толстый. Кожа светло-коричневая, бритый. Волосы короткие, седые. Ходил в одних трусах, но выглядел франтом. Не хуже молодых людей с рекламы братьев Брукс. И что в нем особенно вас привлекло? Ларри ответил не сразу. С минуту его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу. Святость. Его ответ немного смутил меня. В этой комнате с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившаяся сквозь потолок из переполненной ванны. «Все мы читали о святых», — продолжал Ларри. «Святой Франциск. Святой Хуан де ла Крус. Но то было много веков назад. Мне и в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого во плоти, но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание. И что оно вам дало?» «Душевный покой», — ответил он с полуулыбкой, почти небрежно, и тут же рывком встал с места. «Мне пора». «Подожди уходить», — взмолилась Изабелла. «Ведь еще рано». «Спокойной ночи», — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов. Потом поцеловал ее в щеку. «На днях увидимся». «Ты где живешь? Я тебе позвоню». «Не стоит. Здесь, в Париже, это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится». В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех пообедать в Булонском лесу послезавтра вечером. Такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посетить на воздухе, под деревьями. Грей может отвезти нас туда в своей машине. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я подозвал такси. Мы сговорились встретиться у Мэтьюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде. Там все женщины будут разодеты в пух и прах, Неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье. «У Грея опять мигрень», — сказала она. «Мучается ужасно, я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустила. Уйдет, как только накормит детей ужином. Придется самой что-то для него сготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжайте без нас».
«Грей в постели?»
«Нет, он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно. Но он не хочет. Он в библиотеке».
То была небольшая, обшитая деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему. Большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами, произведения XVIII века. Впрочем, в новых софьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грей сидел мешком на большом кожаном кресле. На полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо обычно красное посерело. Он попытался встать, но я остановил его. «Аспирин вы ему давали?» — спросил я Изабеллу.
«Не помогает. У меня есть один американский рецепт, но от него тоже никакого толку».
«Не беспокойся, родная», — сказал Грей.
«До завтра пройдет».
Он попробовал улыбнуться. «Простите, что так подвел», — обратился он ко мне. «Поезжайте-ка вы все обедать».
«И не подумаю», — сказала Изабелла. «Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада».
«Бедная девочка, она, кажется, меня любит», — сказал Грей и опять закрыл глаза. Вдруг лицо его исказилось. Режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело.
«Ой, как нехорошо», — сказал он, бросив на Грея сострадательный взгляд. «Неужели ничего нельзя сделать?»
«Ничего», — сказал Грей, не открывая глаз. «Я об одном прошу, оставьте меня в покое и поезжайте веселиться».
Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, но принять его Изабелле не позволит совесть. «Можно я попробую тебе помочь?» — спросил Ларри.
«Никто мне не может помочь», — ответил Грей устало. «Когда-нибудь она меня доконает. Иногда думаешь, уж поскорей бы».
«Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь. Может, мне удастся помочь тебе помочь самому себе?»
Грей медленно открыл глаза. «А как ты можешь это сделать?»
Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету и вложил ее Грею в руку. «Зажми ее в кулак и держи руку ладонью книзу. Не противься мне. Не напрягайся, только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до 20, пальцы у тебя разожмутся, и монета выпадет».
Грей повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли, не шевелясь. 1, 2, 3, 4. Пока он считал до 15, рука Грея оставалась неподвижной. А потом чуть дрогнула. И я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до 19, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и рассмотрел. Она была тяжелая, неправильной формы, и с одной стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грей растерянно уставился на свою руку.
«Я не ронял монету», — сказал он. «Она сама упала».
Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла.
«Тебе удобно сидеть?» — спросил Ларри.
«Если вообще может быть удобно, когда голова раскалывается».
«Ладно, ты расслабься. Ничего не делай, не думай, не сопротивляйся. Когда я досчитаю до 20, твоя правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. 1, 2, 3, 4.
Он считал медленно своим чудесным звучным голосом, и когда досчитал до 9, кисть Грея чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась. 11, 12, 13. Рука дернулась, и теперь уже вся от плеча пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая.
Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грея. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так медленно туда-сюда ходит поршень в цилиндре. 15, 16, 17. Слова падали медленно-медленно, точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше-выше, и вот она уже у Грея над головой. А вот со счетом 20 тяжело падает обратно на подлокотник.
«Я не поднимал руку», — сказал Грей. «Я ничего не мог с ней поделать, она сама...»
Ларри чуть заметно улыбнулся. «Это не важно. Я просто хотел, чтобы ты в меня поверил. Где эта монета?» Я протянул ее. «Держи». Грей взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. «Сейчас 9:13. Через 60 секунд веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза и уснешь. Ты проспишь 6 минут. В 8:20 ты проснешься здоровый». Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грея, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное. Так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг пальцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грея. Глаза у него были закрыты, дыхание легкое и ровное. Он спал. Так мы простояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось курить, но я не решался чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк, глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грей открыл глаза. «Тьфу», — сказал он, — «я, кажется, задремал». И разум встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен.
«Голова-то прошла!»
«Ну, это хорошо», — сказал Ларри. «Выкури папиросу и поедем все вместе обедать».
«Но это просто чудо! Я совсем здоров! Как ты это сделал?»
«Это не я. Ты сам это сделал». Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с Греем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против, Грей упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении.
«Вот ж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить, так паршиво себя чувствовал».
И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают. И какой он бывает разбитый, когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме, точно ничего и не было. Вернулась Изабелла. На ней было платье, которого я еще не видел, длинное, до полу. Белый футляр из материи, который, кажется, называется марокен, с воланом из черного тюля. Да, с такой дамой каждому было бы лестно появиться на людях. В Шато де Мадрид царило веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой. Я не знал за ним такого таланта. Мне подумалось, что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара, проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры, и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды, одного единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд. «А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грея». «Ты же сама видела», — улыбнулся он. «Ты этому выучился в Индии?»
«Да».
«Он ужасно мучается. Может, ты вообще мог бы избавить его от этих мигреней?»
«Не знаю. Возможно.
Это было бы для него так важно. Ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на 2 суток выбыть из строя. А без работы он все равно что не живет.
Я, знаешь ли, не чудотворец.
Но это было настоящее чудо. Я своими глазами видела».
«Нет. Я просто внушил Грею идею. А остальное он сделал сам». Он повернулся к Грею. «Ты завтра что делаешь?»
«Играю в гольф».
«Я к тебе загляну, 6:00 побеседуем».
И снова Изабелле с обворожительной улыбкой. «Мы с тобой не танцевали 10 лет».
Может быть, я разучился. Хочешь, проверим? После этого мы видели Ларри часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Грэем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней. И Грей проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грей, я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через 10 у Грея опять разболелась голова, а Ларри ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грей так верил в могущество Ларри, что твердил, надо его найти, он в несколько минут с ней справится. Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал, где он живет. Когда Ларри наконец явился и избавил Грея от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Ларри улыбнулся. «Звони в American Express и проси передать. Я буду им звонить каждое утро». Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну. И тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в латинском квартале. «Понятия не имею», — отвечал я. «Могу только предложить весьма произвольную догадку, скорее всего, неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность и к своему жилищу». «Господи, это еще что за головоломка?» — вскричала она сердито. «Вы не задумывались над тем, что когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески, в нем чувствуется какая-то отчужденность?» Словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает. Какое-то напряжение или тайну, или замысел, или знание, не знаю, что именно. И это позволяет ему оставаться от всех в стороне. «Я знаю его с детства», — раздраженно перебила она. «Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе. Как Элеонора Дузе, хозяйки гостиницы». Изабелла на минуту задумалась. «Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. С ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди. А потом вдруг такое ощущение, точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же это в нем есть? Отчего он такой чудной? Как вы думаете? Может быть, что-то до того элементарное, что это вы и не замечаешь? Например? Ну, например, доброта». Изабелла нахмурилась. «Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой. А может, в глубине сердца?» Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу, закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух. «Хотите, чтобы я ушел?» «Нет». Я помолчал, глядя на нее и, как всегда, любуюсь ее точеным носиком и прелестной линией подбородка. «Вы сильно влюблены в Ларри?» «Ну вас к дьяволу! Я всю жизнь только его и любила!» «Зачем же вы вышли замуж за Грея?» «Надо было за кого-то выходить. Грей меня обожал, и маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларри, а к Грею я очень хорошо относилась и сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мной он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь попросила. Такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света. Так если бы не крах, он бы и яхту купил». «Бывают же такие люди», — вернул я вполголоса. «Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья». Я взглянул на нее, но промолчал. «По-настоящему я его, наверное, не любила, но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларри, но когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне когда-то сказали, что когда вас разделяют 3000 миль океана, сносить муки любви не так трудно? Тогда это показалось мне циничным. Но вы, разумеется, правы. Если вам больно видеться с Ларри, неразумнее ли перестать с ним видеться? Но боль-то это блаженство. И потом, вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть, как тень, когда солнце спрячется. И жди, когда еще его опять увидишь». «Вы не подумываете развестись с Грэем?»
У меня нет причин с ним разводиться.
Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается.
Она рассмеялась. Почему же они так поступают?
А вы не знаете? Потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести разве что в своем дворецком. Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее. От того, что Грей не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего.
Вот это уж неверно, — перебил я. Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить.
Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззаветно он вам предан. И детей своих он любит куда больше, чем вы.
Вы еще чего доброго скажете, что я плохая мать?
Напротив. Вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются, и каждый ли день у них работает кишечник. Вы учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. Если они заболеют, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы не боготворите их так, как он.
А это и не нужно. Я человек, и с ними обращаюсь, как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется.
По-моему, вы совершенно правы.
И они, между прочим, меня обожают.
Это я заметил. Вы для них самые красивые, самые прелестные, удивительные. Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Греем. Вас они обожают, это верно. Но его они любят.
Его нельзя не любить.
Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду. Это было одно из ее самых привлекательных свойств. После краха Грей совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи, а я сидела дома и терзалась от страха. Боялась, что он пустит себе пулю в лоб. До того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете, и он, и его отец так гордились своей фирмой и своей честностью и здравостью суждений. Для него горше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились. Вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват.
Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы.
Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, это усадьба. А Грея необходимо было куда-то увезти. Ну, вот мы и подкинули девочек маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни. Возили с собой целую компанию, веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средиземное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях. Скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор и красота, и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение просто сказочное. Он, бывало, стоит и смотрит, как завороженный. И верхом он подолгу ездил по глухим таинственным лесам. Они там, как в пьесах Митерлинка. Серые, безмолвные, даже жутко. А весной бывает короткая пора, каких-нибудь 2 недели, когда цветет кизил и распускаются листья на кустарнике. И вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха, как радостный гимн. А на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грей не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно. Но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище. Такой большой взрослый мужчина и весь во власти чистого высокого чувства. Если есть на небе Бог, Грей в такие минуты бывал к нему близок. Изабелла и сама немного расчувствовалась и крошечным платочком смахнула 2 слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз.
«Может быть, вы фантазируете?» — улыбнулся я. «Приписываете Грею мысли и чувства, которыми сами его наделили?
Как я могла бы их выдумать, если бы не видела? Меня-то вы знаете. Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице зеркальные витрины, и в них шляпы, меховые манто, браслеты с бриллиантами, НССР, с золотыми застежками».
Я посмеялся, и с минуты мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме. Я ни за что не разведусь с Греем. Слишком много мы пережили вместе, и он без меня как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того, продолжайте. Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать. Он изумительный любовник. Мы женаты 10 лет, а он такой же страстный, как был в начале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает одну и ту же женщину дольше 5 лет? Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грей меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду этого не скажешь.
Ошибаетесь, как раз скажешь.
И что же, это можно поставить мне в упрек?
Напротив. Я испытующе поглядел на нее. Так вы не жалеете, что 10 лет назад не вышли за Ларри?
Нет. Это было бы безумием. Но, конечно, если бы я знала то, что знаю теперь, я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним 3 месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни.
Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент. Вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых вам не разорвать.
Не думаю. То было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить.
А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грея поэтическая натура и что он пылкий любовник. Охотно верю, что и то, и другое вам дорого, но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое вместе взятое. А это ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хотя не таких уж маленьких ручках. Ларри всегда ускользал от вас. Вы помните эту оду Китса? «Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка».
«Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете», — сказала она чуть язвительно. «Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните, важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда».